Второе. Дочь младшего брата маленького немецкого фюрста Ангольцербского, София Фредерика Амалия Августа, родилась 21 апреля старого стиля 1729 года в Штеттине, ныне Шецен, где ее отец, генерал-майор прусской службы, князь Христиан Август, командовал полком. Матерью ее была Галштин Гатторпская принцесса Иоганна Елизавета, младшая сестра принца Карла Августа, нареченного жениха цесаревны Елизаветы Петровны, умершего в Петербурге. Появление на свет Божией цербской принцессы, дочери прусского генерала, было явлением настолько заурядным, что не обратило на себя ничего внимания, свидетельствует Бельбасов в истории Екатерины II, том 1. Так как о нем не было упомянуто даже в церковных книгах, место рождения будущей русской императрицы уточнялось затем историками по косвенным свидетельствам. Впрочем, как ни незначительно было само по себе это событие, оно породило первый в ряду многочисленных домыслов, которые затем сопровождали Екатерину. Была пущена сплетня, будто ее отцом был не князь Христиан Август, а состоявший при русском посольстве в Париже Бецкой, побочный сын фельдмаршала князя Трубецкого, впоследствии возглавивший Академию художеств. В обратной перспективе судьбы Екатерины II это выглядит неким предзнаменованием. Само ее рождение почти тут же вызвало легенду, связанную с именем одного из ее позднейших сподвижников. Екатерина была воспитана в очень тесной обстановке. Отец ее был строгий лютеранин, а мать непоседная и неуживчивая женщина, готовая принять участие во всяком темном деле. Ходячая интрига, воплощенное приключение. Ей было везде хорошо, только не дома. На своем веку она исколесила почти всю Европу, служила Фридриху Великому по таким дипломатическим поручениям, за которые стыдились браться настоящие дипломаты. Заслужила этим большой респект со стороны великого короля, не заслужив денег, и незадолго до воцарения дочери умерла в Париже в очень жалком положении. Екатерина могла только благодарить судьбу за то, что мать ее редко бывала дома. Штеттинская комендантша в воспитании дочери придерживалась самых первобытных педагогических приемов, и Екатерина сама признавалась, что приучена была за всякий промах ждать себе материнских пощечин. Как уже говорилось, дядя маленькой Фике был женихом Елизаветы Петровны. Нежные воспоминания, о котором последняя сохранила до конца своих дней. Став русской государыней, она помогала его племяннице с матерью, и когда при петербургском дворе искали невесту для наследника престола и советовали Елизавете выбрать невестку из самого скромного владетельного дома, которая оказывала бы должное почтение императрице и своему мужу, выбор пал на Ангольцербскую принцессу. Немало усилий приложил к этому прусский король Фридрих II, и его имя потом будет упоминаться среди мнимых отцов Екатерины, полагавшей, что такой брак отвечает интересам его страны. В 1744 году София вместе с матерью под покровом глубокой тайны прибыла в Петербург. 14-летняя принцесса явилась в незнакомое ей общество в роли бедной невесты, но зато уже с готовой программой. Первое. Нравится великому князю. Второе. нравится императрице. Третье – нравится народу. Забегая вперед, отмечу, что она преуспела лишь в последнем, зато главном пункте, если, конечно, понимать под народом раньше всего дворянство, гвардейских офицеров и солдат, далее духовенство и столичных горожан. С первых своих шагов она с необыкновенной последовательностью и упорством начала впитывать в себя все русское, подчеркивая эти приобретенные ею качества в глазах двора и общества. Впрочем, умение нравиться было даровано Екатерине от природы. Не любившая и опасавшаяся ее ума императрица Елизавета против собственной воли не могла противиться обаянию цесаревны. Даже Петр Федорович до конца своих дней сохранил некое почти бессознательное чувство к Екатерине, не как к женщине, тут он оставался вполне равнодушен, но как к лучшему советчику, умнице, светлой голове. 18 лет жизни Екатерины до ее воцарения в 1762 году можно было бы назвать сплошным кошмаром. Обезображенный оспой, почти всегда пьяный, малоразвитый и чудаковатый Петр Федорович на каждом шагу огорчал и оскорблял жену своими дикими выходками, волокитством за каждой юбкой, откровенной бестактностью. Вспоминая о первых днях замужества, Екатерина пишет: «Я сказала себе, если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастнейшим созданием на земле. По характеру, каков у тебя, ты пожелаешь взаимности. Этот человек на тебя почти не смотрит, он говорит только о куклах или почти что так, и обращает больше внимания на всякую другую женщину, чем на тебя. Ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого. Следовательно, обуздывай себя, пожалуйста, насчет нежности к этому человеку. Думай о самой себе, сударыня». Этот первый отпечаток, оттиснутый на сердце из воска, остался у меня, пишет Екатерина в своих записках. Трудно было бы нарочно придумать такие две противоположные фигуры, такие характеры-антиподы, как Петр Федорович и Екатерина. Даже внешне они казались несовместимыми. Он длинный, с маленьким, злобным и довольно живым лицом, в смешном прусском наряде и штиблетах, не позволяющих даже сгибать ноги при ходьбе. Она крепкая и здоровая, с гордой поступью и приятным станом, с открытым лицом, с каштановыми волосами и черными глазами, которые, отражая свет, приобретали голубоватый оттенок и со слепительно белой кожей. Он болтлив, непоследователен, вспыльчив. Она внимательна, кротко, скрытно, внешне послушна, с огромной внутренней работой ума и сердца. Здесь контраст духовный был еще разительнее контраста физического. В то время как муж, будучи наследником престола, играл в солдатики и судил военно-полевым судом крыс, приговаривая их к повешению, а во время православного богослужения в церкви показывал язык диаконам и священникам, жена читала Плутарха, Монтескьё, Вольтера, Тацита, Бейля и управляла за него галштинским герцогством, самолично рассматривая деловые бумаги. Великий князь, а затем государь всея Великие, Малые и Белые Руси, в жилах которого текла кровь Петра Великого, каждым своим шагом оскорблял русское национальное достоинство. Напротив, Екатерина во всем подчеркивала верность древним заветам и во время болезни, не шутя, просила врачей выпустить из нее немецкую кровь, чтобы заменить ее на русскую. Здесь никакого согласия быть не могло. Но Екатерина не вызывала доверия у царствующей императрицы, которая подозревала ее в тайной жизни, в интригах и заговорах, отчасти справедливо, и окружила с первых же дней шпынями и доносчиками, сторожившими каждый шаг цесаревны, немедленно отлучала всякого, кто становился сколько-нибудь близок великой княгине, тем самым только толкая ее к еще большей скрытности. Одно честолюбие поддерживало меня, признается она в записках. Очень рано, трезво взвесив все «за» и «против», Екатерина решила, что рано или поздно станет самодержицей Российской империи, и шаг за шагом с замечательной последовательностью шла к этой цели. Такая задача была в тех обстоятельствах под силу, пожалуй, только ее характеру. По словам Ключевского, ее житейской работой стала обработка людей и обстоятельств. Искусство приспособления тех и других для этого подъема. По самому свойству этой работы она нуждалась в других гораздо более, чем другие нуждались в ней. И еще. Она не раз отдавалась в руки других, но только чтобы ее донесли, куда ей хотелось и куда она не могла дойти своими ногами, свидетельствует Ключевский в неопубликованных произведениях, страница 49. Иллюстрацией к этим словам может служить хотя бы история падения в феврале 1758 года всесильного канцлера Бестужева-Рюмина, который из недругов Екатерины сделался одним из главных ее сторонников, не пугаясь и возможного заговора. Бестужев признавал тогда уже, что при том положении, в каком стояли дела в русской правительственной сфере, было единственное лицо, способное по уму и талантам, захватив в свои руки власть, укрепить расшатанную с кончиною Петра Великого Россию. Таким лицом была Екатерина. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей Костомарова, том 2. И вся эта скрытая от постороннего глаза подземная деятельность, вербовка и обработка наиболее влиятельных при дворе людей сопровождалась у Екатерины усиленным самоанализом. И в 15 лет, и в 60 лет обращалась она к своей личности и судьбе, и когда в 1757 году нашла свою первую автобиографическую рукопись, набросок начерно философа в 15 лет, предназначенную для племянника шведского министра иностранных дел, графа Гюлленборга, то, по собственному признанию, была поражена, что в 15-летнем возрасте я уже обладала таким большим знанием всех изгибов и тайников моей души. Я увидела, что сочинение это было глубоко обдумано, и что в 1757 году я не нашла ни одного слова прибавить к нему, и что через 13 лет я также в себе самой ничего не открыла, чего бы не знала в 15-летнем возрасте. В этом признании нет ни позы, ни кокетства. Так создаются в ряде последовательных редакций записки Екатерины II. Конечно, здесь не обошлось без ретуши, недомолвок и даже искажений. Но в целом записки – ее автопортрет, не менее верный, чем парадные парусны кисти Левицкого и Боровиковского. Пожалуй, более глубокий и реалистический. Однако, помимо пристального самоанализа, оценки собственных способностей и возможностей, Екатерина дает в записках, которые были доведены от ее юности до воцарения на троне, выпуклую и подробную картину жизни русского двора и общества нравов и обычаев дворянства. Это целый исторический срез, почти за два десятилетия, выдающийся историко-литературный и психологический интерес этого памятника давно признала иностранная и русская критика. Наиболее ценные отзывы и заметки о нем принадлежат Зибелю, Рамбо, Сент-Беву за границей и Герцену, Щебальскому, Бельбасову у нас. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.